Уже 9, то давайте начнем. Лена сейчас подойдет тогда и продолжим. Вот. Давайте сначала выясним более или менее про тот день, в который мы сейчас находимся. Значит, интенсив подходит к концу. Сегодня вечером завершится. Вот. И после этого как бы во-первых, надо сказать о некоторых мерах предосторожности после интенсива, потому что, возможно, вы себе отчета такого не отдаете, но у вас несколько измененное состояние. Почему оно измененное? Потому что было налажено количество отношений с людьми, такое, которое обычный человек налаживает где-нибудь за 3 месяца или за полгода. Вот. И в этом смысле вы оказываетесь, может быть, более открытыми, что ли, вот ко всяким и сложностям, и обострениям в окружающей жизни, и какие-то вещи вы, может быть, будете несколько по-другому видеть, вот, потому что собственно, вот эта работа по тому, чтобы более свободно обращаться со своим сознанием, со своими интересами, она делает вас, может быть, менее удобными для многих людей. Вот. И в этом смысле вы можете сами говорить какие-то резкие вещи или реагировать на какие-то вещи. Поэтому постарайтесь осторожно. Постарайтесь, соответственно, по возвращении никого особенно так не лечить. Вот. Ничего, только вот тут не с той стороны, потому что съемка. Хорошо, давай я сдвину. Сколько светит?
Нет.
Помещает. Отлично. Вот. Соответственно, стоит помнить, что многие люди, в общем, действуют на уровне клише. И у многих людей есть какие-то интересы, которые гораздо находятся совершенно на другом уровне. Поэтому нужно следить за карманами во всяких этих местах, потому что мошенники мошенничают, воры воруют и так далее. Поэтому после интенсива, пожалуйста, вы к этому отнеситесь всерьез. Потому что весь мир вокруг не столь дружелюбен, как вот эти прекрасные люди, с которыми вы провели эти трехдневки. Поэтому есть такой вопрос про некоторую осторожность. Вот. Я просто, поскольку тебя не было, начал с предосторожности, ты давай тогда продолжим.
Доброе утро. Я не знаю, что успел Данила сказать про предосторожность, но мне хотелось бы, чтобы, я повторюсь, потому что это лекция, которая традиционно идет про постконтакт, продолжить, раз уж эта тема была начата, поскольку есть еще одна тема, которую хотелось бы включить в эту лекцию. Раз уж начали говорить про это, то, прежде всего, я бы хотела вам как-то сказать про сегодняшний день, потому что сегодняшний день – это не день начала новых дел. Это день, в который хорошо было бы с утра заметить, я не знаю, говорил ли ты про это, хорошо было бы с утра заметить, какие остались у вас хвосты недожитых переживаний, какие остались у вас невысказанные вопросы, может быть, непроговоренные какие-то чувства друг к другу, или, может быть, вы были не очень услышаны в каком-то своем очень важном переживании или состоянии, и у вас есть возможность сегодня доделать эту работу. То есть посмотреть прямо с утра на утренних группах на какие-то незавершенные ситуации, которые сегодня можно завершить, чтобы не унижать с ними вашу большую, далекую от интенсива жизнь. Потому что утренняя группа — это может быть еще полноценная группа, которая, ну, как может включать в себя достаточно много, ну, каких-то еще вот работ, динамических кусков, возможно, каких-то обсуждений или дискуссий. Вечерняя же группа — это будет та группа, где вы получите сертификаты, где вы сможете как-то сказать друг другу слова. Она будет короче на 15 минут, она будет полтора часа. И вы сможете просто попрощаться с этим пространством, в котором вы прожили много своих каких-то чувств, переживаний, историй. Как-то посмотреть друг другу в глаза, задержаться, да, восстановить эти мостики. Сказать что-то вашим тренерам, сказать что-то про то, как вы завершаете этот интенсив. Сказать что-то о себе, обнаружить себя, но не начинать ни в коем случае никаких новых больших работ, новых каких-то больших фигур, не заряжаться сегодня какими-то новыми переживаниями, на проживание которых не будет времени, а будет только ощущение, что вы уехали в каком-то обрыве.
А с другой стороны, не надо сдаваться раньше времени, потому что и в последние минуты можно тоже что-то интересное обнаружить и сделать. Да. Так что есть и вторая сторона. Вот. Ну что ж, про постконтакт.
Да, еще, наверное, про постконтакт. Я не знаю, насколько ты тоже это успел сказать. Хорошо было бы, наверное, чтобы вы осознавали, что люди, к которым вы приедете, это люди, которые находятся немножко в другом состоянии, чем вы. И не набрасывайтесь на них с той эмоциональной интенсивностью, к которой вы привыкли за эти три трехдневки. Они могут быть очень испуганными. Мне очень нравится, Данил, твое выражение, когда полные чувства друг к другу люди встречаются. Один пришел с мороза, а другой грелся у огня. Тот, который с мороза пришел, обхватывает крепко того, который у огня грелся, и тут сжимается от боли и ужаса.
Ну да. Ну, пожалуй, что же стоит сказать вот в этой лекции. Может быть, кстати, вы подскажете. А то я начну что-нибудь сейчас тоже говорить.
Я точно знаю, что надо говорить в этой лекции.
Вот. А вы знаете? Может, кто-нибудь знает, что бы хотел услышать?
Что вы
нас любите. Ага.
А иначе зачем бы мы сюда приезжали?
Ага.
Мама все равно хочет.
Ну да. Это хорошая тема. Да, про любовь. Вот. Ну да. Любим.
Я думаю, что ну вот так вот, чтобы прямо вот страстно, с африканским накалом, с безумным эффектом в сверкающих глазах — нет. А с точки зрения какого-то коллегиального доверия, надежды, нежности, внимательности, заботы, безусловно, да. И с этой точки зрения у меня так совершенно четкое есть понимание, про что надо говорить в этой лекции. Дело в том, что этот интенсив – это самый старый интенсив МГИ. В 96-м году он начинался на этом побережье. Именно этот интенсив является родовым интенсивом, и от него пошли все веточки и все росточки. И очень хочется, чтобы вы понимали, что это не простой интенсив, что это какая-то очень сложная площадка с большими экзистенциальными вызовами. Я не думаю, что какой-нибудь интенсив получил больше разлома, чем этот вот в тот момент, когда начались все эти политические события. Именно этот интенсив принимает на себя какой-то вызов устоять и удержаться. устоять, удержаться, и не только устоять и удержаться, и выжить, а развиваться. Причем развиваться, несмотря ни на что, потому что самым главным достоинством этого интенсива всегда было то, что сюда собирались и приезжали люди из очень разных регионов. И очень хочется, чтобы развитие этого интенсива проходило через встречу разных людей, которые учились в разных каких-то системах обучения, несмотря на то, что вроде бы программа МГИ одна, но все равно очень важно, в чьих руках метод. Поэтому важно, что есть культуральные особенности, они одни в Белоруссии, другие на Украине, третьи на Казахстане, четвертые на юге России, пятые на севере. Да? Вот мы в свое время думали, вот психотерапией заниматься, это вот как? В Москве принимают клиентов, да? Например, в Перми, на Урале работают, понимаете, так тяжело работают. Я помню очень хорошо, да, а на юге России это сфера обслуживания. Понимаете, то есть какие-то вот есть интересные вещи, глаголы. Меня всегда интересовала вот эта психолингвистика, которая давала ключ к какому-то философскому осмыслению того дела, которым мы вроде бы все занимаемся, вроде бы мы все объединены этим делом. Но интересно, когда встречаются люди разных регионов, разных культур, разных философий, которые учились у разных тренеров в разных городах и в разных странах. И очень хочется, чтобы этот интенсив, ну, не только по численности, но именно по представленности вот этих разных точек зрения, как-то сохранил свою вот эту, вот, свое предназначение быть какой-то центральной родовой площадкой Московского гештальт-института, в котором слово «московский» не является главным, понимаете? Это та площадка, которая просто была там создана. Вот и все, так называется программа. А, собственно, институт – это и есть программа. А реализует эту программу сообщество. Сообщество людей, которые живут далеко не все в Москве. И эта московская культура, она очень отличается от питерской культуры. Она очень сильно отличается от уфимской культуры. Она очень сильно отличается от краснодарской культуры. И, конечно, очень сильно отличается от всего остального. Поэтому... Ну, то, что я хотела бы пожелать этому нашему интенсиву, это то, чтобы мы как-то и в тренерской команде, и среди участников собирали людей, которые были бы представителями этих разных культур, разных философий, чтобы этот интенсив мог по-настоящему развиваться. Очень важно, чтобы здесь могли быть дискуссии, пространство несогласия, пространство разности, дифференцированное пространство очень разных людей, которые могли бы встречаться и думать, надо же, как интересно, и это тоже гештальт-терапия, и это тоже гештальт-терапия, и это тоже гештальт-терапия. Но как интересно, она проводится у вас, а у вас как интересно. Поэтому вот к вопросу про любовь, я думаю, что очень трудно что-то сделать на власти, на страхе, на зависти, на ревности. Очень трудно что-то создать. Можно создать только на любви. И если эта капелька любви остается, то тогда возможно творчество. А если она исчезает, то исчезает творчество. Потому что когда мы попадаем в пространство неопределенности, то возникает очень много страха и тревоги. И единственное, что может противостоять этой энергии смерти, это любовь. Вот вы спрашиваете про это, а я отвечаю, потому что у нас выхода нет. Если мы хотим жить, то нам придется сохранять как-то в сердце своем какую-то вот эту капельку любви, даже при огромной энергии несогласия, даже при огромном напряжении, даже при большом количестве обид, ярости, злости, отвращения. Без этой капельки любви не будет никакого творчества. И поэтому это то усилие, которое делает человека, потому что человек рождается в отношениях. В отношениях с другим человеком. Человек рождается в отношениях с другим человеком. Невозможно родиться в отношениях с человеком, про которого ты все всегда знаешь. Возможно родиться только в отношениях с человеком, в контакте с которым ты вдруг пронзительно чувствуешь, что ты живой, ты другой. Вот эта встреча, вот какая-то, она несет в себе что-то новое. Без этого нет творчества. Я же говорила уже в какой-то из лекций, что это не рисование цветными карандашами. Это способность перекидывать свое сердце через забор. Это риск. Вы говорите про любовь, как про что-то такое. Понимаете? Нет, не утю-тю. А вот это вот утю-тю, оно мешает, потому что любовь — это очень грустная история, которая всегда происходит вопреки. Вопреки тому, что есть очень много разрушительных тенденций. И от нас зависит, будет что-то развиваться и будет ли творчество.
Ну хорошо, хотя у меня картинка, конечно, апоплексическая, вот про перекидывать сердце, что там, оно же может там застрять. Сердце будет висеть и заболеть, чем бы это понадобилось.
Не надо
так. Я думаю, что да, как-то так не надо. Вот, ничего никуда перекидывать не надо лучше, вот знаете. Сначала посмотреть, а то перекинешь тоже что-нибудь куда-нибудь неизвестно куда. Вот. Нет, лучше давайте поосторожнее. Так вот, про любовь. Потому что первый ответ, в пределах разумного, конечно, люблю. Вот. Но на самом деле его можно разложить на некоторые части, исходя вот из динамической концепции личности. И как раз, соответственно, сказать, что если любовь вот в первой фазе, да, фазе шизоидной или безопасности, ориентировки, то это нежность. Вот. Есть ли у меня к вам нежность? Есть. Потому что мне кажется, что вы рискуете, когда говорите какие-то вещи, проявляетесь или что-то пытаетесь делать. И с этим нужно обращаться осторожно. Я обнаруживаю в себе эту нежность, вот осторожность в том, чтобы как-то с этим обращаться. Вот. Вторая составляющая любви – это жаление. Вот. Жалею ли я вас? Да, конечно. Конечно, потому что приходится сталкиваться с такими сложными вещами, которые вызывают какие-то скрытые аффекты. Вот. Приходится обнаруживать, что что-то, что выглядело одним, на самом деле совсем другое. Приходится долго и безуспешно в течение многих сессий сталкиваться с клиентом. Вот, и для многих это первый раз, почему интенсив такая важная часть в обучении, что когда первый раз вы так встречаетесь с одним и тем же клиентом 9 раз, это очень так сильный опыт. Вот, этот опыт отношений терапевтических. Вот, поэтому есть, жалею, что приходится стараться. Вот. А восхищаюсь, да. То есть происходят события, которые вызывают восхищение. Например, когда человек преодолевает аффект. Потому что, в общем, аффекты, они враги, они сносят сознание, они мешают нам ориентироваться, жить и так далее. И когда удается его прожить, справиться, выйти за пределы собственного аффекта, то это вызывает восхищение. Вот, наверное, так. Поэтому могу сказать, что да, есть такое. Вот. А по поводу интенсива, да, хочу сказать, что в 96-м году это было следствие моей поездки на интенсивы, такие зарубежные. Интенсив Боба Резника в 95-м году как раз. Вот. И мне очень понравилось, как там это организовано. Но я взял еще что-то и от немецких интенсивов вот сюда, и потом еще много чего мы сами придумали, так как бы это было построено, потому что мне показалось действительно очень ценным вот эта учебная возможность с тем, чтобы перейти от консультативного стиля ведения, когда к психологу или психотерапевту человек приходит один раз, получается, и это второй раз уже не приходит. И вот этот переход от консультативной формы работы к такой терапевтической, он сложный. А здесь у нас есть возможность вот этих 9 встреч, и это очень важная учебная процедура, которая многих людей подталкивает к тому, чтобы обнаружить много интереса в том, чтобы продолжительное время работать с человеком, чтобы замечать изменения каких-то своих отношений, изменения терапевтических отношений в течение этого времени. Вот. На этот интенсив, который был в 96-м году, тут меня спрашивали вот по поводу отношений, понятное дело, с другими гештальт-терапевтами. Но этот интенсив я пригласил делать с собой тогда Олега Немиринского. И мы, значит, и делали тут этот интенсив. Да.
Да.
Но ответственный был я и Олег Немиринский вдвоем. Вот. И это, в общем, было такое рискованное мероприятие, потому что неизвестно куда, неизвестно как. И тогда это место было совершенно рыбацкая деревня. Этих всех не было, многочисленных заведений, учреждений. Чего было в избытке, так это местного вина, которое было для крепости настояно на табаке, понятное дело. И второе, это осетров было в избытке. Уха из осетров, шашлык, это вот всегда было просто как хлеба, потому что именно здесь они и водились. Но с той поры, видите, много чего изменилось. Что-то к лучшему, что-то к худшему. Во всяком случае, с осетровыми тут как-то сложнее стало, как я вижу, за это время. Но это действительно оказался очень интересный опыт. Вот тот, который касался интенсивов. И мне кажется, что в этом сейчас большое отличие нашей культуры обучения гештальт-терапии, например, от европейской. Потому что там нет этих обязательных интенсивов. Поскольку те люди, которые приходят обучаться, они приходят обычно от психотерапевтов, то есть после какого-то длительного срока работы с психотерапевтами. В этом смысле нет такой необходимости устраивать работу 9 встреч непрерывно. Но мне кажется, что это очень сильная сторона нашей программы, то, что касается интенсивов.
Как ты к этому интенсиву относишься?
Как я к этому интенсиву отношусь? Для меня всегда есть, всякий вопрос. Самый важный вопрос это, что стоит ли еще тянуть это действие, или уже надо что-то новое. Потому что мы, конечно, традиционные люди, все хорошо. Мне кажется, что пока стоит. Потому что мне кажется, что какой-то ресурс места, этой команды, тех, кто является сторонниками этого интенсива, мне кажется, он еще не выработан. В этом смысле у меня так не романтическая, а совершенно прагматическая вещь. Если есть энергия, то это стоит делать. Если она уходит, значит, надо искать еще другое место, другую команду, другие организационные возможности. Потому что получается, что то, что было большим шагом вперед в какой-то момент, когда на фоне этой деревни, в которой ничего не было, образовалась такая база, это было очень здорово. Но время идет.
Мне кажется, что даже этот берег весь нам удалось поднять этим интенсивом, потому что благодаря тому, что люди увидели, что сюда приезжают на интенсив люди, они как-то немножко очнулись, стали строить свои небольшие гостиницы, отельчики, открывать какие-то небольшие кафешки. И я думаю, что вообще всего бы этого не было, то есть это вся деревня, единственное, что в ней хорошо было бы поправить, так это дорогу, но уже даже эта дорога, она является каким-то символом этого интенсива. Я очень боюсь, что если ее здесь асфальтируют, многие попросят вернуть обратно всю эту грязь. Скажут, мы уже вообще привыкли к этому всему. Я бы, знаете, про что хотела сказать несколько слов, если есть время, буквально пару минут. Я бы хотела про любовь сказать. Как я вообще понимаю любовь? Данила сказал про нежность, про жаление и про восхищение, про эти три части, шизоидную, невротическую, нарциссическую. Я скажу попроще. Как для меня определяется любовь? Любовь для меня – это такая ситуация, когда мне не наплевать на то, что происходит в душе у другого человека. Если я понимаю, что мне не наплевать на то, что изменилось выражение глаз, что я чувствую какое-то изменение состояния. У меня есть побуждение, ну, как-то присутствовать, участвовать во всем этом и, ну, как-то быть рядом. То есть, возможно, не очень близко, возможно, на какой-то дистанции, но как-то показать, что я есть, что я рядом, что мне не наплевать. Вот это вот не наплевать на то, что происходит с тобой, для меня это любовь. И этой любви может быть совсем немножко. Ее может быть чуть побольше, или ее может быть очень много. Если ее очень много, то она может как-то душить. Если ее совсем немножко, она может вызывать горечь, печаль, ощущение одиночества, ощущение какой-то брошенности, ощущение того, что это не уединение, да, а какое-то ощущение вот оставленности, брошенности. Ну, слишком мало любви. И для меня, наверное, вот очень важно сказать то, что как-то, ну, я говорю регулярно на всех интенсивах, и написала в статье, которая как-то так разошлась уже по миру, которая, моя статья называется «Феноменология близости». Это вот то, что близость – это не остановись мгновение, это прекрасно. А близость – это работа, это процесс постоянного поиска оптимальной дистанции, которая сейчас была бы комфортна и оптимальна для взаимодействия именно этих людей. И с этой точки зрения одиночество иногда это тоже форма близости, а иногда слияние это форма близости. И вот эта дистанция, если она все время меняется, то у нас тогда есть шанс вот эту гармошку, да, вот, ближе, дальше, превращать в какую-то мелодию отношений. А если она застывает в одном месте, она превращается, привязанность превращается в зависимость. И не хотелось бы этого. Хотелось бы, чтобы мы на этом музыкальном инструменте, ну, как-то играли с осторожностью и с некоторым таким, ну, не безразличием, что ли, к себе и к своей собственной жизни, к жизни других людей. С этой точки зрения, люблю ли я вас? Да, конечно, потому что мне никогда не было наплевать на то, что, ну, как себя чувствуют люди. Мне кажется, что иногда форма, в которой человек выражает свое небезразличие к ситуации, бывает резкой, бывает грубой, бывает не очень удачной. Для меня любовь – это еще терпение для того, чтобы поискать эту хорошую форму. Для того, чтобы, не найдя ее сразу, ну, там, не ломать рояль, знаете, не рвать ноты, а попробовать как-то, не знаю, прислушаться, взять паузу. Вот такая какая-то большая работа, которую приходится делать. А без этой работы невозможна наша профессия, потому что если я смотрю на клиента, и я понимаю, что, ну, я не могу работать с этим человеком, потому что он мне неприятен, его ценности абсолютно отличаются от моих, мне физически сложно находиться с ним в одном пространстве, я не могу обнаружить себя, я не вижу его, то, наверное, без какого-то количества любви эта работа вообще, в принципе, становится невозможной. И с этой точки зрения, конечно, вот про аффекты. Потому что иногда вот многие путают там любовь там с сексуальностью, любовь с аффектами, любовь там со слиянием, еще с чем-то. Для меня аффекты – это скопление энергии в месте, где чувствительность утрачена. Поэтому чем больше аффектов, тем меньше чувствительности. Ну и, соответственно, какая уж там любовь. Поэтому лучше выйти из аффекта и проживите сегодняшний день как-то поспокойнее, повнимательнее прислушайтесь к себе и попробуйте просто заметить. Ну, так, заметить себя, заметить эту природу, заметить эту погоду, заметить эту группу, этих людей, которые работали для вас, эти цвета, эти запахи, свои ощущения. Ну, как-то, в общем, помедленнее проживите, потому что есть такая закономерность. Чем быстрее проходит жизнь, тем медленнее надо жить, и чем медленнее мы живем, тем больше нам удастся почувствовать. Ну, в общем, я так, я за небезразличие. Вот скорее вот про это.
Вот. А может быть, все-таки еще какие-то вопросы есть, кроме людей? Есть ли еще какие-то переживания, кроме любви? Вот. Про что еще стоит сказать? А то можно в разные стороны пойти. В историческую, там, в теоретическую. Вспомнить про вчерашний день рождения Фритца Берлса, например. Вот. Да.
Оставаться
сегодня,
чтобы было не больно.
Вообще как бы, чтобы это было, да? Ну, смотрите, как бы, как это для меня сейчас выглядит. Ну, для меня выглядит то, что вот в расставании мы так сильно переживаем. Это связано с нашим страхом смерти, вот. С какой-то идеей о том, что вообще, ну, каждый из нас бессмертен, там, и проживем, и будем вечно, и так далее. Вот. То есть для меня этот вопрос, наверное, он так просто не решается там несколькими словами, а скорее про что стоит подумать. А как вы-то относитесь к своей собственной смерти? Она же точно будет. Вот. Ну, просто, ну, вы ее страшно боитесь, там, и с каждым днем прям дрожь прибавляется. Вы ее, наоборот, приближаете, вы ее избегаете, вы предполагаете, что от чего она может быть, и выискиваете у себя разные там, причины, по которым может быть эта смерть. Ну, потому что верить можно только в то, чего нет. Если что-то есть, то ты это знаешь. Вот. Ну, для каждого своей собственной смерти нет, потому что нет возможности как бы осознать себя после смерти. Вот, поэтому это некоторый такой предмет веры. Вот. И в этом отношении мне кажется, что вот с расставанием та же самая история. То есть как бы. Ну, у каждого из нас был уже период, когда мы были мертвы. Ну, я, например, до 58-го года был мертвый. А вы там, соответственно, до года своего рождения тоже были мертвы. Этот опыт у вас как-то уже есть. Как вы к этому опыту относитесь? Как вы относитесь к тому, что вот вы смотрите на фотографии какие-то, или там фильмы, или еще что-то, видите людей, которые были когда-то? И потому что в этом отношении что начало, что завершение, что начало, что конец любого мероприятия, это как рождение такое и смерть. Вот. Ну, я не знаю, мне кажется, что в результате каких-то таких своего там жизненного опыта, размышлений, там, разговоров с людьми, потому что я очень многому учился у клиентов, у пациентов, очень многому научился. Вот. Мне кажется, что у меня произошло какое-то изменение, которое я характеризую таким образом, что во всякой встрече с человеком у меня есть два приятные момента. Один приятный момент – это когда встретились, а второй – это когда расстанемся наконец. Это тоже такая же радость.
Я постараюсь ответить на вопрос, как расстаться без боли, да, был такой вопрос, чтобы было не больно. Ну, смотрите, во-первых, я думаю, что вам не со всеми будет очень больно расставаться. А я думаю, что будет расставаться больно только с некоторыми людьми. Может быть, с одним или с двумя. А с некоторыми, ну, просто будет некоторое такое ощущение, что, ну, жаль, да, что все закончилось, да, то есть без пафоса, да, вот, а какая-то боль, именно боль, да, вот мы иногда говорим, там, больно, мне очень больно. Вот я бы не стала бросаться такими словами. Грустно, печально, жалко. Есть какое-то ощущение того, что вот, ну, хочется встретиться снова. Быстро прошло время, было приятно провести время вместе и так далее. А вот больно означает очень сильную какую-то ценность, потому что боль – это сигнал об очень большой ценности. То есть если мне с кем-то очень больно расставаться, это значит, что этот человек, значит, в моей жизни очень много. И то, что вы можете обнаружить именно как боль, не просто как печаль, грусть, да, какую-то такую спокойную, светлую, а именно как боль, может быть сигналом того, что ну, у вас образовались какие-то отношения важные для вас. И может быть то, что они образовались, ну, как важные и ценные отношения, они могут продолжиться за рамками этого интенсива. Может быть, это и хорошо. Может быть, и хорошо, потому что не болит там, где безразлично. Болит только там, где ценность. Ну, может быть, на этом интенсиве вы встретили кого-то, с кем вы потом будете сотрудничать или дружить, или общаться еще долгие годы. И эта боль расставания будет сигналом о том, что это стоит делать.
Ну, так, еще какие-то? Да.
Какое изменение, кстати, как вернувшись в обычную жизнь, родиться необычными, привычно, что здесь мы, заметить изменения, все
пользуются. Как заметить что? Кому заметить?
Не знаю, мне...
Или всем окружающим тебя людям?
Ну, во-первых, осторожно замечать. Вот. Ну, потому что если у вас меняется там, ну, я не знаю, размеры транспортного средства, ну, вот сейчас там одна знакомая, которая ездила на маленьком Фиате, вот, взяла, значит, большую машину, и понятное дело, что куда-то не вписалась, поцарапала, ну, потому что привыкла вписываться вот в этом, на маленькой машине. Вот. Ну и то же самое относится к нашим размерам. Здесь есть, конечно, одна неприятная вещь. В этом смысле это какая-то ловушка. Потому что то, что вы узнаете, вы уже не можете обратно перестать знать. То, что вы услышали, то, что вы увидели, вот, то, что вы оказались вместе с людьми, ну там, очень разными, этого уже назад не отмотаешь. Вот. И уже назад не отмотаешь, не уберешь, что у этих людей, несмотря на то, что ну, у вас могут быть совершенно разные мнения там по поводу, я не знаю, веры, по поводу еще каких-то вещей, по поводу организации жизни, отношений, там, ориентации и так далее. Вот. Но, тем не менее, теперь для вас это некоторые объемные люди. И уже делать суждение, что вот там, ну... все мужики такие, да, или еще что-то, ну, как-то выглядит глупо, потому что это не так, потому что уже все стало индивидуально.
Вот. Я попробую ответить на твой вопрос, как заметить изменения свои, как их размещать в своей жизни. Ну, во-первых, мне кажется, что то первое, с чего бы я начала, это надо отделить свои переживания от огромного энергетического потока и переживания интенсива. Потому что, когда находишься в таком сгустке энергетических событий, заряженных людей, которые при этом находятся все время в каком-то контакте друг с другом, очень легко стать проводником каких-то чужих идей, чужих процессов и чужих переживаний. Начать их сбрасывать где-то там не по делу в своей жизни и так далее. То есть очнуться, обнаружить себя. Для этого потребуется время. Но, как правило, нужно где-то ну, 2-3 недели, как показывает опыт, чтобы... прийти в себя после интенсива. Поэтому ну вот не советуют ездить на несколько интенсивов за одно лето, потому что крыша сносит капитально. Потому что все время, когда мы привыкаем жить в такой заряженной среде, то получается ну, немножечко такая неадекватность. Все время человек в каком-то немного бешеном состоянии находится. То есть и очень раздражается по поводу того, что другие, как черепахи, не успевают за его бешеным состоянием, бешеным ритмом, огромным количеством каких-то желаний, за его жадностью, за его какой-то скоростью. А вот, и портятся отношения, потому что ну, начинают, например, что-то очень быстро делать, там, скрипку чинить там, или еще что-нибудь, ну, пардон что-нибудь, ну, испортим, там, сломаем, да, какую-нибудь там картину, начнем быстренько там перевешивать, да, уроним там, раму там погнем, еще что-нибудь. То есть первое – это отделить себя от потока интенсива. Второе – дать себе время отойти от этого, Третье – это замедлиться и задавать себе вопрос, а мне это годится или нет? А мне это подходит или нет? То есть перестать быть во власти какого-то ажиотажа, интересных людей, событий и разных диалогов. Просто может быть очень интересно, но не подходит. Может быть очень здорово, но не для меня. Может быть отличная идея, но я, пожалуй, подожду. Вот замедлиться и отделиться от вот этого всего поля, понимая, да, что, в общем, мы немножко сейчас такие все чуть-чуть сумасшедшие, а вот и это очень заметно глазу, поэтому за карманами следить точно.
Ну да. Думаю, что еще надо сказать.
Просто конечно.
А есть идея, вы говорили, что не исчерпало, а идеи какие-то есть, если вы не исчерпаете, что?
Ну, у нас есть много интенсивов. То есть вот, например, мы тут, по крайней мере, вот сколько, четверо человек или пятеро из этой команды окажемся вот на одесском интенсиве Каролина Бугас.
Одно не противоречит другому. Сейчас огромное количество интенсивов, штук 50. Mm-hmm. Речь идет о том, что это просто самый такой вот первый, и очень хочется его сохранить. Это не значит, что другие надо убить.
Да.
Это не значит, что другие не надо поддерживать. Это не значит, что на другие интенсивы не надо ездить. Просто хочется сохранить это место как ценность, потому что оно пережило много боли и много любви. Потому что здесь земля пропитана этой любовью.
Ну и вот про то, чтобы поехать еще на какой-то интенсив летом. Но в принципе я думаю, что возможно, нужно точно проверить свои силы. Потому что может быть лучше какое-то время вообще там. Не знаю, помолчать там, посидеть, то есть не так, чтобы сразу с одного на другой. Я так ездил много лет, вот, и это очень странное ощущение. То есть ощущение, что у меня как бы вот интенсив прошел, и это как год прошел. Потом еще один интенсив прошел, еще один год прошел, потом еще один. То есть как бы так получается, что год за три или за четыре вот таких года. Вот. Это, в общем, ну, непросто. С другой стороны, в этом есть и определенные интересы. Исследовательские это точно есть. Ну, потому что, помните эти самые знаменитые исследования, когда себе прививали там болезнь, потом вакцину или наоборот. В общем, как-то вот это вот тоже посмотреть. А что бывает, если так с интенсива на интенсив? Вот. Ну, видите, жить можно.
Ну, я бы не советовала, знаете, так, из группы в группу в жизнь не попадает, да? Когда, собственно, ну, не знаю, для меня вот есть, например, один критерий зависимости от терапии. Это тогда, когда основные события начинают происходить в кабинете терапевта, а в жизни особенно ничего не происходит. И клиент говорит, я вот тут целую неделю жил только мыслями о встрече с вами. И тогда это можно определить уже как зависимость от терапии. Потому что если, ну, терапия должна обслуживать жизнь, а не жизнь должна обслуживать терапию. И в этом смысле, ну, терапия это, конечно, интересная форма искусства, творчества. И в какой-то мере я здесь сама с собой поспорю, что жизнь должна обслуживать терапию как форму искусства, культуры и творчества. Но только как именно эту форму, как форму развития, интереса, да, а когда уже основные события начинают происходить все-таки в жизни, то тогда значит, что терапия работает. И поэтому хотелось бы, чтобы у вас не было такого ощущения с интенсива на интенсив в жизни попадая, семьи заброшены, да, дети растут без вас, а вы только, значит, вот из группы в группу, а клиенты, терапевты, супервизоры и так далее. Хотелось бы, чтобы вы все-таки ну, как-то берегли и ценили ту жизнь, которая у вас есть помимо психотерапии. Вот. Сколько у нас еще времени? Да? Время, да. Ну, вот, кстати, по поводу интенсива. Я не знаю, я бы хотела, может быть, когда... А,
Может быть, тебя попросить? Правда, привезли какие-то вот здесь сказали.
Ну, я могу сказать, просто я бы хотела сказать, что у нас вот будет не скоро, не скоро. В Грузии в начале октября супервизорский интенсив, то есть это для людей практикующих, ну, которых здесь много, то есть для практикующих терапевтов, для супервизоров, для участников третьих ступеней, для тренеров, для тех, кто ведет какие-то группы, то есть много практикует. У нас будет уже шестой супервизорский интенсив, который мы будем проводить вот в Грузии уже шестой раз. Это специальная такая супервизорская работа с очень разными формами активности. Поэтому, если кого-то это заинтересует, зайдите на страничку, посмотрите. Это первая половина октября.
Вот, а я бы еще хотел тоже напомнить, что в Крыму у нас два интенсива. То есть один интенсив вот здесь, в курортном, под Керчью, на базе Коктебель. А второй в Коктебеле. Вот. Вот как бы база Керчь, да? Нет. Вот. Нет, там база Ардаты. Вот. Но то, что касается интенсивов, в общем, они как раз в течение всего этого тяжелого времени, которое было связано со всеми переменами, существовали и продолжают двигаться, я надеюсь, и будут двигаться и жить хорошо. Вот.
Ну, в общем, удачи. Хорошего дня вам.
Спасибо.